Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». У микрофона Игорь Померанцев.
Luce la luna in cielo e io luce d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori.
С чего начинается театр, знают все. В устоявшейся культуре нет второстепенных деталей, нет эпизодических ролей. А с чего начинается вино? Время от времени эталонное винное хозяйство «Шато Мутон Ротшильд» устраивает выставки винных этикеток во Флориде, Брюсселе, Лондоне, Петербурге. Французам есть что показать. Начиная с 1945 года Ротшильды заказывают винные этикетки признанным художникам. Свой вклад в этот жанр внесли Жак Кокто, Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Бальтюс, Илья Кабаков, Люсьен Фрейд. Перечень мог бы быть куда длинней. Расплачивается с художниками обычно натурой, 10 ящиками. В каждом ящике по 12 бутылок, итого 120 бутылок первоклассного вина. Сказать, что художники любят вино, значит ничего не сказать. Они, художники и вино, неразлучны в жизни и в смерти. Сколько амфор, кувшинов, бутылок, бочек, бокалов, стаканов, кружек изобразили художники всех эпох, от античности до наших дней. Русский художник-эмигрант Павел Чилищев, участвовавший в этикеточном проекте Ротшильдов, умер в 1957 году в итальянском городке Фраскати. Красивая смерть. Особенно художника волнует цвет вина. Бордовый, кровавый, рубиновый, зеленоватый, янтарный, соломенный. Ну а что же вино? Отвечает ли оно взаимностью художникам? Простого ответа на этот вопрос нет. Оно само чуть что и художник. Красные пятна на белой скатерти – разве это не изобразительное искусство? Разве цензура стиральных машин и химчисток способна обуздать эти нечаянные наброски винного вольнодумства? Вот какой творческий диалог ведут этикетки и вино. Теперь о пробках. Не знаю почему, но уже в детстве я не любил поговорки «глуп как пробка». Мне пробка глупой не казалась. Она умела плавать, ее можно было грызть. Пробки я собирал, как свои молочные зубы и занозы. Мне нравились они на вкус, на глаз. В приключенческих романах я с завистью читал о пробковых шлемах колонизаторов и о пробковых поясах мореплавателей. И поныне я отношусь к пробкам с нежностью. Даже бывает тру их, грызу. Без пробок не было бы выдержанных вин. Еще ученик Аристотеля Теофаст упоминает пробки, которыми закупоривали амфоры. Позднее эта культура была утрачена. В темные века фляги с вином залепливали глиной или затыкали тряпичной затычкой. Пробочный ренессанс начался лишь в начале XVIII века от Рождества Христова. А спустя полстолетия появился и штопор, как реакция на пробку и бутылку. Делают корковую затычку из коры пробкового дуба. Это сложное и тонкое производство. В первый раз кору обдирают, когда пробковому дубу исполняется 25 лет. Причем делают это в июле-августе. Ободранную кору сгребают в кучи и дают ей отлежаться несколько месяцев, прежде чем пустить в дело. Во второй раз дерево обдирают спустя 9 лет, когда ему уже хорошо за 30. Средняя продолжительность жизни пробкового дуба – 165 лет. Пробки высшего сорта изготавливаются из коры 3-й, 4-й и 5-й обдирки. Особенно трудоемок процесс производства фигурных пробок для шампанского.
Lo tempo passa, mai in una giorna, non c'è mai soli, si do non torna.
Качество вина находится в прямой зависимости от пробки. Вино должно хранить в прохладном месте. Идеальное виноубежище – погреба. В погребе вино дышится прохладно, свет не режет ему глаза. Вино, как ребенок, любит играть в прятки, в замри. Оно любит тихо, мирно лежать на полке. Почему лежать? Чтобы пробка, не дай бог, не усохла и не пропустила воздух. Биография бутылок не менее захватывающая. Французский антрополог и историк культуры Франсуа Лиссарак остроумно заметил, что сосуд и тело могут меняться местами. Пьющий становится сосудом, а сосуд – телом. у амфоры есть ручки, у бокала и кратера – ножка, у кувшина – носик, у бутылки – плечо и горлышко, горло. У бутылки своя богатая жизнь. Бутылка потеснила увесистую бочку, которая худо-бедно служила вину несколько тысячелетий. Да, бутылями пользовались и в эпоху бочки, но лишь для того, чтобы донести вино до стола, а из них наполнить чаши или кубки. Но не следует думать, что современная бутылка, замечательно хранящая вино, всегда была такой, какой мы ее знаем. В XVIII веке она выглядела точно наши бабушки. Надежные широкие бедра, неохватная талия, не бутылка даже, а фляга. Ее сменила широкоплечья толстенная бутыль. Понемногу она вытягивалась, стройнела. В погребе ее перевели из вертикального положения в горизонтальное. Но не нужно упускать из виду главного. Бутылка с помощью надежной пробки решила конфликт между вином и воздухом. С интерьером винной культуры замечательно работает Фрэнсис Форд Коппола, создатель «Крестного отца». Помните стройные литровые бутылки с домашним сицилийским вином в сцене знакомства Микеле Корлеоне с Аполлонией Вителли? Именно Коппола впервые окинул режиссерским оком винную ойкумену и в 1975 году всерьез занялся виноделием. Для начала Коппола приобрел запущенные виноградники и полуразрушенную усадьбу в Калифорнии. Теперь его вина, их больше десятка сортов, продаются в лучших винных лавках во всем мире. Это Фрэнсис Коппола Кларет, Каберне Совиньон, Сира, Шираз. Их легко узнать по этикеткам. Стоят они недешево, в среднем около $20, но я еще ни разу не пожалел потраченных на эти вина денег. У Копполы своя простая философия, которую он научился в юности в итальянской семье. Фильмы, зоны отдыха, вино, еда – это то, что объединяет людей. Это отличный досуг плюс индустрия развлечений. В 2010 году Коппола открыл в Калифорнийской долине Александер Вэлли винную зону с залом дегустации, двумя ресторанами, бассейнами, кинозалом, галереей и парком. Он называет ее «винной страной чудес», куда людей приглашают на праздник жизни. Вот такое получилось у Копполы, итало-американское совместное производство. Так с чего начинается вино?